Значит, доклад называется Рут или Руф, я вот не знаю, как на самом деле, как правильно. По-русски все пишут Рут, да, но...
Она Руф, вообще-то.
Но вообще-то, мне кажется, что Руф более правильно. Вот. Бенедикт и дискуссия о национальном характере японцев. Ну, значит, послевоенное время и, значит, парадигма рассуждений о японцах, она сменяется. Значит, если до войны, во время войны ведущую роль в обосновании вот такого вот Нихонзинрон, но только для того времени Нихонзинрон, или вернее Теннорон, наверное, да, играли историки и литературоведы, то в послевоенное время, во всяком случае, сразу не видно ни историков, да, потому что понятно, что прежние историки, все их рассуждения, они никуда не годятся. И не видно литературы ведов. Да, мне кажется, что это мало отрефлексированная вещь, что в довоенной Японии огромная роль в обосновании официального дискурса принадлежала именно литературоведам. Ну, можно назвать сходу там и Хага Яичи, и Сасаки Нобуцуна, которые занимались мифом, да, и маньёсё. Ну, три главных текста для довоенной Японии, для как бы официальной идеологии. И поэтому литературоведы были очень уважаемые люди, не то что сейчас. Да. Понятно, что эти люди хвалили Японию и японцев за разные вещи, там, за верность императору, умение правильно заимствовать иностранный опыт, чистоплотность, вежливость, справедливость, чувство прекрасного и так далее. Но теперь эти хвалебные сочинения были напрочь выкинуты из сознания и больше не передавались. И многие люди, которые как бы засветились в то довоенное время, когда издавались уже много позже полные собрания их сочинений, дзэнсю, как-то в этом дзэнсю, да, это многие вещи отсутствовали, да. Вот это японское дзэнсю, оно совершенно не означает, как по-нашему, полное, так полное, да. Вот. Теперь эти сочинения выкинуты, и на их место являются ругательные с обличительным пафосом. И слово «национальный характер» какое-то время имеет, японский национальный характер имеет прежде всего отрицательные коннотации. Довоенный дискурс позиционирует японцев как обладающих непревзойденной верностью императору, но теперь они попали в ситуацию, когда японцы оказались сами по себе, без привязки. И задают вопрос, естественно, что делают японцы японцам. И большую роль в постановке этого вопроса сыграли американцы, которые, как это и принято, колонизаторов, стали вглядываться в тех людей, которых они оккупировали и которым отдавали приказы. Особенно большое впечатление производит книга американского этнопсихолога или культурного антрополога. Я это, честно говоря, до сих пор не понимаю, в чем эта разница. По-моему, никто не понимает, кто как себя назовет. Руфи Бенедикт, «Хризантема и меч». На английском она издана в 1946-м, японский перевод появляется в 1948 году. Но два слова напомню просто, что это за выдающаяся женщина. Журнал Time назвал ее женщиной, которая спасла японского императора, и это до определенной степени правильно. Вообще-то она специалист по индейцам, но во время войны получила от службы военной информации США задание составить психологический портрет врага, то есть японца. И вот в процессе работы она пришла к выводу, что после неминуемой победы не следует отделываться от императора Хирохито, ибо это грозит потерей управляемости страной. У американского командования были очень разные настроения. Но она эту свою линию провела, и поэтому решили, да, этого самого Хироси Тосёва не отстранять, монархию сохранить, его не судить, да. Была по этому поводу очень большая полемика, но вот этот курс Бенедикт одержал верх. В этой книге, понятно, очень много методологических недостатков, и часть из них объясняется препятствиями, которые чинила война. Она никогда не была в Японии, не владела японским языком, поэтому ей пришлось прибегнуть к методу, который называла дистанционное изучение культуры. Это вот как все советские ученые делали, да, вот, дистанционно изучали какую-нибудь культуру. Информанты Бенедикт – это интернированные американцы японского происхождения и военнопленные. И вот, обследуя этих смирных пленников, да, они это, между прочим, не поднимали мятежей и не делали попыток убежать. Бенедикт пришла к выводу, что всем японцам не свойственно стремление к свободе. Анализируя с помощью переводчиков японскую пропагандистскую литературу и кино, она выделила следующие главные особенности всех японцев. Желание знать свое место в иерархически организованном обществе и повиноваться долгу, гири, да, который препятствует формированию свободной личности. Наверное, больше всего известна ее идея, ее позиция «стыд-грех». Да? Бенедикт подчеркивала, что японцами управляет стыд, хадзи, да? То есть они больше всего боятся осуждения своих действий со стороны других японцев. В то же самое время, в отличие от западных людей, под которыми Бенедикт, понятно, кого она разумела, значит, преимущественно американцев, преимущественно белых, преимущественно христиан. Вот, так у японцев отсутствует понятие греха как такового, каждой по отдельности они не различают добро и зло, то есть лишены высокоморального начала, которое свойственно западным людям. В этом выводе, конечно, есть какое-то зерно истины, но только зерно, потому что ну, японцы и вправду весьма чувствительны к мнению окружающих. Но утверждать, что в японской культуре отсутствует понятие греховности как таковой, безусловно, неверно. К такому выводу мог прийти только человек, порожденный христианской культурой, которая, как известно, не склонна допускать, или была не склонна допускать, что у так называемых примитивных языческих народов существует понятие о добре и зле. Они попросту не различают их. Христианские миссионеры очень издавна пользовались этой формулой, и Бенедикт тоже использовала ее. Вот эта книга задела японцев и вызвала очень живую реакцию интеллектуалов. Значит, в 50-м году журнал «Этнографические исследования» Минзокугаку Кенкю опубликовал ряд откликов. Значит, кто-то похвалил книгу Бенедикт за правдивость. Но звучали и другие мнения. Значит, Вацуджи Тецуро, да, довольно знаменитый философ, он, значит, обиделся и резонно заявил: нельзя судить о японском народе только по военным людям, военнопленным, иммигрантам и правительственной пропаганде. Инагита Кунио тоже написал рецензию. Сказал: рассуждение о японцах того человека, который не знаком с исследованиями самих японцев. Ну, понятно, что прежде всего он имел в виду себя и своих учеников. Да, эти рассуждения лишены основательности. Возмутила его и постановка вопроса о том, что у японцев отсутствует чувство греха. В исторической ретроспективе дело, по его мнению, обстояло с точностью да наоборот. Приверженные буддизму простые люди руководствовались прежде всего боязнью согрешить и быть наказанными за это адскими муками, а чувство стыда воспитывалось только у относительно немногочисленных самураев, которым прививали мысль, что религия – это шарлатанство. ученик, значит, Янагиты Хагивара Тацу, да, говорит о том, значит, обрушивается с критикой за незнание современных японских реалий. Да. Бенедикт говорит, что молодые японцы вступают в брак по сговору родителей, но эта практика осталась в прошлом. Да. Ну, понятно, что теперь он уже передергивает. Да, это 50-й год. Бенедикт утверждает, что в японской семье свекровь имеет полную власть над невесткой, но на самом деле в современной Японии дело обстоит наоборот. Тоже неправда. Да. Но, короче говоря, такая красная тряпка, на которую набросились, очень обидно, да, были и абсолютно справедливые упреки, там Янагита, конечно же, абсолютно прав, но были и не очень справедливые. Значит, Бенедикт критиковали не только японцы. Ее подружка, да, антрополог, этнопсихолог Маргарет Мид, да, писала, что хризантема и меч является ярким проявлением интуиции и поэтической натуры Бенедикта. Бенедикт и правда была поэтом. Да, опубликовала немало стихов под псевдонимом Энн Синглтон. Да, посвященных, в частности, романтической женской однополой любви. В общем, неотягченный чрезмерными аргументами поэтический подход Бенедикт мало чем отличался от методологии многочисленных японских двойных публицистов, которые объявляли японский народ лучшим в мире и, в общем, не утверждали себя полевыми исследованиями и скрупулезными доказательствами. Тем не менее, влияние Бенедикта на умы японцев вышло очень значительно. Но вот по интернету гуляет цифра, сравнительно недавняя, что совокупный тираж японского издания «Хризантемы меча» составляет 2,5 миллиона экземпляров. Важность этого труда в том, самая большая, видимо, важность, что она, Бенедикт, легализовала понятие национальный характер. Японцы схватились за ее книжку, потому что она исходила из главной предпосылки, что национальный характер, их японский национальный характер существует. Значит, были хвалители ее, да, значит, в списке бестселлеров 51 года на первом месте находится книга журналиста Рю Синтаро «Мононо миката ницуйте». Да, я это перевожу условно «Взгляд на мир», да, который автор убеждает читателя, что по сравнению с западным человеком японцы отсутствуют самостоятельность, независимость, рационализм, а потому воспитание этих качеств является первейшим условием для создания демократической Японии. Да. В это время как бы ключевое слово такое вот это демократия. Да. Демократия. Все люди клянутся до верности демократии, хотя понимают, конечно, очень по-разному. Значит, Рю Синтаро, да, он вообще-то был одним из толпов оформления японской версии тоталитаризма и строительства экономики мобилизационного типа. Он был приближенным к Коноэ Фумимаро, да, который, как известно, принял яд перед тем, как его арестовали, и перед тем, ну, скорее всего, я думаю, его повесили бы, да. Этот Рю травиться не стал, предпочел написать книгу, значит, восхваляющую демократию и как бы говорящую о том, что прежняя Япония для этой демократии и капитализма не годится. Да, интересная подробность, да, это тесно сотрудничал с ФБР, да, и подробности до сих пор не рассекречены, да. Там у них тоже, да, не все бывает открыто, да. 53-й год, издана книга, он называл себя социальным психологом, да, Минами Хироси. Значит, Минами Хироси получил ученую степень в Корнельском университете, что тогда было, ну, как это, да, солидно, в общем, да. Нихонзино Синри. В качестве отправной точки выступает рассуждение Бенедикт, который в первых строках своего исследования автор обвиняет в подгонке фактов под свои гипотезы. Тем не менее, Минами тоже указывает на отрицательные черты в личности японца, которые обусловлены пережитками феодальной структуры общества и сознания, на что упирала и Бенедикт. Значит, к таковым относятся беспрекословное послушание полиции, чиновникам, офицерам, императорам, старшим по положению, и это послушание приводит к фатализму, растительному существованию, пассивности и уничтожению индивидуальности. Это еще одно такое базовое понятие, да, кодзин, да. Значит, до войны оно имеет отрицательные коннотации, теперь сугубо положительные. Уничтожение индивидуальности, отрицание своего «я», а это, в свою очередь, не позволило стать Японии по-настоящему современным обществом. Значит, истоки бед Японии, да, в смирении, подавлении желаний, довольстве существующим материальным положением, нежеланием улучшить его, ибо в традиционной Японии утверждалось, не в богатстве счастья, что счастье это эфемерно, является источником опасности и раздора. Вот он цитирует, приводит выдержки из классической японской литературы, да, которые, по его мнению, вот и олицетворяют, да, вот эти ужасные вещи. Значит, Камано Чомей, да, в записках Икеви пишет: «И сам хозяин, и его жилище, оба уходят они, соперничая друг перед другом в непрочности своего бытия». Кэнко Хоси или Йосида Канайоси в записках на досуге пишет: «Глупо искать славы и выгоды, истощать тем свою жизнь, не зная покоя. Богатство человека не спасает. Наоборот, богатство приносит неприятности и горести. Если после твоей смерти из твоего золота сложат гору, подпирающую полярную звезду, какой в том будет прок? Что толку в тех усладах, что радует глаз человека недалекого? Роскошный экипаж, откормленные лошади, золото и каменья. Для человека понимающего все это – забава-недоумка. Золото следует разбросать в горах, каменья утопить в пучине, опьяняющийся богатством круглый дурак». Кайбара и Кейкен. Но этот вообще, да, это как бы почти официальный философ, ну, там, и токугавского времени, и довоенной Японии, пишет: «Если посчастливилось собрать много книг на полке, то как можно назвать тебя бедняком? Ведь у тебя настоящее богатство, которое не променяешь на корзину со златом. Разговаривать с добрым другом о пути, вместе с ним радоваться луне и цветам, пребывать в прославленных местах и чудных пределах, наслаждаться там непревзойденными видами – вот это и называется чистым счастьем. И если удалось тебе заполучить его, зная огромность этого счастья, которым не бывать у спесивого гача». Все это отвратительно.
Прощение числова.
Еще раз.
Числова. Кто это?
Это Кайбара Икикен. Да.
Кайбара Икикен.
Да, это Кайбара Икикен. Да. В общем, то, что лично мне это нравится в этой японской литературе, да, здесь это подвергается полному такому осуждению. Да, поскольку все эти установки в середине прогрессивного 20 века не соответствуют, по мнению Минами, современному капиталистическому демократическому обществу, который превозносит совсем другие добродетели. полагаться на свои силы, быть инициативным, предприимчивым, больше производить, больше зарабатывать, больше покупать, наслаждаться нынешним мгновением, стремиться к счастью, делать карьеру, и меньше болтать о всякой нерациональной ерунде. Вот еще, значит, то, что цитирует Минами, да, и относится к этому с большим осуждением. У Нисикавы Дзёкэн, да, в «Мешке премудрости» автор превозносит деловые качества горожан и с недоверием относится к самураям, ибо они думают лишь о чести, пренебрегают житейскими делами и ставят верность сюзерену выше верности родителям. Самураи, как известно, действительно гордились тем, что не различали, гордились тем, что не различают номиналы денег, ставили духовное выше материального. Минами считает, что таким же было японское тоталитарное общество-государство, которое считало, что непревзойденный японский дух способен победить научно-технически передовую, но развратную, алчную и бездуховную Америку. В одной из своих историй притч Нисикавы буддийский монах сулит добропорядочному и благополучному горожанину переродиться после кончины самурая, но такая перспектива не манит горожанина. Всю жизнь трепетать перед господином, не иметь сердечного отдыха, только и думать, что о славе, пугать людей, получать удовольствие от страшных дел. Нет уж, мне горожанином остаться больше нравится. Как же так? Всю жизнь служить доброму, а после смерти родиться неизвестно кем. Нет, мне это совсем не подходит. Вот в этой притче Минами видит зерна той Японии, которую нужно создать. Поскольку он считал, что там, в период Токугава нужно восхищаться не самурайскими там, доблестями, а теми качествами, которые существовали у граждан, у чонин. Да. Еще одно ключевое слово – это рационализм. Да. Что нужно для того, чтобы в Японии все стало хорошо? Нужна демократия, нужна личность и нужен рационализм. Поскольку довоенная Япония – страна не рационалистическая. И альтернативой жертвенности по отношению к сюзерену или императору является экономическая выгода, удовлетворение личных потребностей, забота о собственной семье, построенная на новых основаниях, когда каждый член семьи и общества обладает определенными правами для обеспечения своих интересов. Как известно, до войны слово «дзию» имело по преимуществу негативный оттенок и понималось как своеволие. Иногда и сегодня можно встретить такое слово употребление, но тем не менее после войны слово «дзию» приобретает сугубо положительный смысл, и к этой «дзию» следовало стремиться. Вот проходит, значит, четверть века. Япония, 70-е годы, самый такой пик так называемого японского чуда, но уже в 60-е годы конечно, все больше появляется работ, которые значит, японцев начинают хвалить. Вот Хигучи Киёюки, да, о котором я хотел сегодня тоже рассказать. Это он вообще-то археолог, да, но по своей основной профессии, но прославился своими многочисленными сочинениями, в которых восхваляет японский народ. Он профессор университета Кокугакуин, да, но Кокугакуин, да, понятно, что у этого заведения неоднозначная очень репутация, там, конечно же, полны-полно и знатоков было и есть, да, японской древности. Но в то же самое время там, значит, обретались и разные люди, ну, такой это националистической направленности тоже. Так было и до войны, так и в настоящее время тоже, да. Я вот был это в их музейчике в Токио, да. Ну так это входишь, это нормально, там Дёмон, да, это разные там это Догу, да, это Ханева и все такое прочее. Светло, хорошо, да. Ну и дальше там рассказывается про историю Японии, да, вот где период войны. Комната вообще не освещена, да, вот это так, можно и не заметить на самом деле, да, вот, но я как человек внимательный и любящий темноту, конечно же, да, я туда зашел и увидел, что там все освещено очень правильно, да, вот. В 1974-76 годах выходит его трехтомничек, который называется «Умэбоси то, Нихон то». «Маринованные сливы и японский меч». Это книжка, рассчитанная на самого широкого, конечно, читателя. Этот автор, да, там список его трудов совершенно огромен, да. И поэтому автор надиктовал текст, да, который приводится в печатный вид там, неким человеком, да, Хасакава Хитосе, и другие его труды тоже приводил в порядок. Никаких сведений мне обнаружить не удалось. Да, вот это. Да, по-японски это называется дайхицу. Да, это когда ты это, чего-то это говоришь, да, а другой человек все это записывает. Да, ну, у нас тоже так это бывает, но в основном все-таки по отношению к большим политическим деятелям, да, ну или спортсменам, которые там, ну, им трудно там это как-то складно написать. Ну, впрочем, нынешним политическим деятелям тоже трудно написать, да, ведь все-таки не прежние там люди, вроде Ленина, Маркса, Гитлера, которые часами умели сочинять. Понятно, что название, оно напрямую отсылает нас к Бенедикт, которая, несмотря на прошедшее время, по-прежнему тревожит японские умы. Но если Бенедикт настроен по отношению к японцам довольно критически, то Хигучи Киёюки пропел настоящий гимн несравненным достоинством японцев. В одном месте он оговаривается, но так это аппетитом можно и не заметить, да, что ему, Хигучи, известно о Японии и японцах и дурное тоже, но оправдание какое. Но поскольку публикаций, освещающих эту тематику, вышло и без него много, он предлагает любопытствующим читателю обратиться напрямую к ним. Да. А... Вот эта книга, значит, стала его самой растиражированной и знаменитой. Она стала его как бы визитной карточкой, к нему прилепилось прозвище Умебосино Киочи, да, профессор маринованной сливы, что мне хочется перевести как профессор кислых щей, но как-то у японцев отношение к маринованной сливе намного более серьезное, чем у нас кислым щам. Да, так что в Японии отнеслись к этой книжке серьезно, может быть, даже слишком серьезно. Значит, Хигучи призывает японцев отказаться от самоедства и комплекса неполноценности по отношению к Западу, который появился у них со времен Мэйдзи. Да. В качестве доказательства неправильности такого настроения он приводит множество примеров житейской мудрости японцев. Да. Это вот начало дискурса, который процвел в это время, отчасти процветает теперь, такой подвид Нихон-дзен-рон, да, Сэйкацу-но-чи, да, огромное количество сочинений, да, вот о том, как в быту, да, какие японцы умные, догадливые, как они много изобрели и так далее. То есть он приводит множество примеров их смекалки и рационалистичности. Эти примеры, там книжка состоит из очень коротких, не знаю даже, как сказать, главок, параграфов, да, таких историй. Они расположены более или менее произвольно и должны были послужить той волшебной пилюли, которая поможет японцам избавиться, понять себя, избавиться от мазохизма. Ведь на самом деле при сравнении, дальше цитата, при сравнении со всеми другими народами мира обнаруживается, что японцы обладают превосходными качествами, великолепной жизненной силой и житейской мудростью. Конец цитаты. Кроме того, изобретательностью, которая избавляет японцев от обвинения, которые так часто им предъявляют на Западе, что они ничего нового не придумывают, а только обезьянничают. Значит, автор почти не рассказывает о духовности японцев. Да? Это вот довольно большая, опять же, разница по сравнению с довоенным дискурсом, когда упор делался на духовность, да. Это наш японский дух, это сейсин, он это все побеждает, он сильнее материального и так далее. Да? Здесь мы видим как бы разворот этой темы довольно сильный, и о духовности практически ничего не говорится, и автора больше интересует материальная культура, с которой он, ну, будучи археологом, конечно же, был, помимо всего прочего, и лучше знаком. Значит, что там говорится? Да, традиционные японские жилища построены очень искусно, так, чтобы их не разрушило землетрясение. Японская гравюра, цветная гравюра так прекрасна, что оказала большое влияние на западное искусство. Японские мечи вызывают восхищение качеством стали, и никто в мире не смог сделать такие же. Лаки неподражаемы. Кухня чудо как хороша и полезна для здоровья благодаря своему разнообразию. Японцы кушают все подряд, это помогало им пережить голодные времена, а поэтому степень их выживаемости несравненно выше, чем у других народов. Рис, употребляемый вместе с маринованной сливой, усваивается идеально, а полученная энергия направляется на созидательный труд. Одежда наилучшим образом соответствует климату. В древности японцы придумали сливной туалет. Имеется в виду, значит, это, что они сидят на жердочке, да, исправляют потребность в ручье или канал для орошения. Да. Это вот по истории японских туалетов, да, эта картинка непременно совершенно присутствует, да, но как-то это как-то прочей, ну, обидно. Да? Вот. В японском языке больше слов, чем в любом другом языке мира. Город Эдо в начале 18 века являлся самым населенным городом мира. Организация его жизни была продуманной, а его жители отличались высоким уровнем образования. Ну и так далее. В общем, японцам не стоит сомневаться в своей этнопригодности. Рассказ автора о материальной культуре полон умолчаний. Есть там, безусловно, и нелепости, но многие факты соответствуют действительности. Но ситуация кардинально меняется, когда автор переходит к социальным отношениям. Значит, к этому времени, да, была достаточно популярна, так это очень сильно прозвучало, книжка Накане Чие, да, «Человеческие отношения в вертикальном обществе». «Таты шакай но нинген канки», «Таныц шакай но рирон». Это 67-й год. Она прозвучала очень сильно, да. И, собственно, Хигучи, он повторяет, значит, основные тезисы этой самой Накане Чие, да. То есть общество эпохи Токугава было обществом более или менее равных людей. Положение самурая мало чем отличалось от положения крестьян и торговцев. Да. Пятидворки – это не средство принуждения диктата, а организация взаимопомощи. Да, но в этой аудитории мне говорит, что там цена социального деления в эпоху Токугава чрезвычайно мала. Да. Основания, которые приводит автор, что богатые крестьяне и торговцы могли покупать себе право иметь меч. Ну да, такие случаи были, но это, их это на пальцах одной руки можно перечесть. Да. Автор говорит о том, что в Японии, в отличие от Египта, Древнего Египта и Древнего Рима, не было рабов, да, поскольку японцы относятся друг к другу по-человечески. Да. Понятно, что он не говорит, что в Японии существовали достаточно многочисленные группы этай хинин, которые сегодня сохранились, да, и тоже достаточно многочисленные, и, как известно, проблема не решена до конца. Да, не говорит о том, что там автохтонное население в лице айнов было частично истреблено. Да, японцы считали их за варваров и подвергали, ну, открытой дискриминации. Да. Если Хигучи и обнаруживает сходство в японских и европейских обыкновениях, то он приписывает им другие внутренние смыслы. Пример. В Европе хозяйка отделяет соседей испеченными ей пирожками, чтобы похвастаться своим умением. Японская хозяюшка дарит соседям произведения своего кулинарного искусства, потому что желает разделить с ними трапезу, которая способствует созданию прочной общности. Той же самой цели служат и коллективные возлияния нынешних работников фирм. При пожизненной системе найма это самая первейшая социальная необходимость. В Японии люди доверяют друг другу. И здесь невозможна европейская ситуация, когда хозяин первым пробует вино, чтобы показать, оно не отравлено. В Европе используют яд как одно из самых обыденных средств убийства. Но для японских убийц это наиболее презренный метод. Поэтому в Японии используют еду и угощение как средство начала знакомства, а в других цивилизованных обществах вы этого не увидите. Ну, в общем, японцы Хигучи пасторальны, трудолюбивы, умны и несколько игрушечны. И непредвзятому человеку довольно трудно понять, как из таких замечательных людей получались совсем не игрушечные войны, которые по историческим меркам совсем недавно строили колониальную империю на своих чужих костях. повествование снабжено минимум конкретных имен, и героем этого повествования выступает талантливый японский народ. Эта установка очень сближает Хигути с другими авторами, да, там, с подходами Янагиты Кунио, да. Это сближает как бы с археологическим дискурсом, да, где как бы мы не знаем никаких имен, да, этнологическим, да, где мы тоже, как правило, не знаем имен тех людей, да, тех героев, там, этих ритуалов, там, кто чего придумал, да, авторов фольклора и так далее. Но, между прочим, между Хигути и Нагитой есть и очень большая разница, потому что Инагита признавал в японцах и стиле жизни самые разные качества, как положительные, так и отрицательные. Да? Ему много можно разных упреков предъявить, но такого, безусловно, нет. Да? Хигути же был откровенным и добровольным пропагандистом и писал о японцах только хорошее. Вот. Значит, да, вот как бы при таком, не знаю, можно ли его назвать трезвом анализе, да, как бы высвечивается. Ну, довольно странные дискурсы, нелогичные, не имеющие под собой исторических оснований, да, но я лично все время это задаю себе вопрос и не знаю на него ответа. Да. Значит, Бенедикт говорил, что у японцев, значит, отсутствует чувство греха, а есть только чувство стыда, а у западных людей это чувство, значит, абсолютного греха, да. Хигути говорит, это много ерунды, но весь его дискурс направлен на то, чтобы показать, доказать, сформировать вот это японское единство, да, общество более или менее равных людей. И что мы видим? Да? Вот значит, Америка, да, это чувством греха. Да, как мы прекрасно знаем, заметная часть американского общества, которому свойственно внутреннее чувство греха, реагирует погромами и мародерством. Да, просто потому, что полиция оказывается не в состоянии поддерживать порядок, основанный на соблюдении закона. Да, ну, там вот довольно знаменитые, значит, погромы, это отключение электричества в Нью-Йорке, это 1977 год, ураган Катрина в Новом Орлеане, значит, 2005 год. И это неполный перечень. Что до общества японского, которого чувство греха, значит, это отсутствует, то мы наблюдаем иную картину. Нарушение привычного порядка не сопровождается воровством и грабежами. Это мы прекрасно видели, как цивилизованная часть человечества удивлялась, что после цунами в Фукусиме никакого мародерства не было. Ну и в нормальное время уровень преступности в Японии тоже намного ниже, чем в других крупных цивилизованных странах. Да. Да, там, в сравнении со Штатами и Россией, да, ну, там, по России не очень понятна эта статистика, да, но она приблизительно, значит, умышленные убийства, да, уровень такой же, как в Америке, он больше, чем в Японии, там, в 50 раз, да, ну, то есть просто вообще это не о чем говорить, да. Вот, и это... во многом сформировано людьми, которые исходили из совершенно ложных исторических предпосылок, которые не имеют отношения к науке. Так что я не знаю ответа на этот вопрос. Лучше ли быть честным, да, и иметь множество социальных проблем, или же лгать, ну и верить, конечно, в свою ложь и иметь более или менее благополучное общество. Вот. У меня все. Какие вопросы?
После войны уже был найден документ Луиса Фройса, вот этот вот его знаменитый сравнение,
вот японцы, а вот европейцы.
Он как-то фигурирует вот в качестве, да, вот протодокумента, потому что все эти вещи Фройс уже, в общем.
Он вообще Фройс очень, или Фройс, да, он соображал или очень Фройс, хорошо, да. Он соображал очень хорошо, он как раз был очень честным человеком и очень проницательным, да. Мне в том, что я читал, мне это не попадалось.
То есть тогда они еще это не.
Но у этих авторов этого нет. Хотя я думаю, что, конечно, он тоже должен быть это где-нибудь задействован. Да.
Сейчас он, в общем, достаточно цитируется, но тогда вроде только что его обнаружили.
Переиздается, да. Ну, мне во всяком случае неизвестно, но в данном случае это ничего не значит, да, потому что это все-таки настолько мощный дискурс и столько работ, да, что охватить их довольно трудно получается. Да.
Просто как реплику хотела добавить, что очень часто вот все эти рассуждения по поводу японского национального характера, они строятся как раз на свидетельствах иностранцев о японцах. Это высшее, так сказать, суждение, самое справедливое, самое, так сказать, вот, заслуживающее доверия. То есть мало ли что мы сами о себе говорим. А вот процитировать каких-нибудь португальцев, там, вот, людей, которые в эпоху Мэйдзи появились.
Нет, да, как правило, то, что я вижу, это в книжных магазинах переиздаются те иностранцы, которые это правильно говорили. Бруно Таут, да. Бруно Таут, это в любой книжный магазин, это приди, он там есть, да, или кто там, ну, в общем, такие это люди, которые на Западе создавали свой этот самый Нихонзинрон, ну, который, в общем, тогда шел, ну, против мейнстрима, конечно же, да, Бруно Таут шел против мейнстрима на Западе, да. Да, пожалуйста, еще.
Можно, Александр Николаевич? Да, да. Вот такой коротенький вопросик, предваряющий более большой вопрос. А вот Хигучи, он употребляет слово кокумин или минзоку?
Значит, в основном минзоку, да. В основном минзоку, да. Так мне во всяком случае кажется, да. Я уже это начитался, это довольно много, да. Нихонзи но чието. Да, думаю, что минзоку, да. Думаю,
просто
что минзоку.
Есть такой американский, кому-то известный, кому-то не очень специалист по имени Кевин Долг. Он занимается японским национализмом. Вот книжка у него есть про японский национализм. У него аргумент такой очень интересный. Он говорит, что вот до войны, то есть во время системы Тен-Носэ и так далее, в Японии этнического национализма вообще никак не было, ни в какой форме, а был национализм, ну, что называется, гражданский, да, то есть это восходит к работам Гельнера и так далее. Вот, то есть империя, как бы он, ну, Кевин Док, он такой человек, он не считает, что Япония там что-то делала неправильно, его даже Абе цитировал в Уцукусикуне, вот, а говорит, нет, там был национализм гражданственный, а вот после войны, да, начался национализм этнический, вот Нихонзин, ну, и все такое прочее. Ну, мне кажется, эта конструкция, она немножечко неустойчивая, но, может быть, вы озвучите свое мнение по поводу такого аргумента.
Значит, здесь ситуация не совсем однозначная, да. С одной стороны, там стандартное слово для обозначения народа до войны, это, естественно, кокумин, прежде всего. Да, потому что страна. потому что страна народ государственный, да, и Россия это народ государственный. Вот японцы народ государственный. Значит, Япония позиционирует себя до войны как, значит, многонациональную империю. Да. И это официальная точка зрения. Значит, тонкость в чем? Да? Значит, корейцы это кто? Японцы или не японцы? Признаешь власть императора? Нихонзин. Но мы, японцы, собственно, для обозначения, очень часто используется Ямато Мидзуку. Да? Ямато. Что-что?
Как бы коренные японцы.
Ну, вот такие, да, это исконные, да. Да, там слова джимин практически нет, да. Но, нихон кокумин, это включает это и тайваньцев, и корейцев, да. Но понятно, что ведущая роль в этом многонациональном образовании принадлежит народу Баганосу, да? То есть вот этим самым. Да? Но Янагита Куньо, который говорил, это каждый должен заниматься своим делом. Да? Значит, нас, японцев, европейцы это не понимают, извращают и понять не могут. Значит, поэтому мы, японцы, должны изучать себя. Но и мы, японцы, не должны изучать никаких-нибудь корейцев. Да? Пусть корейцы сами себя изучают. Да? И тайваньцы пусть сами себя изучают. Не нужно туда соваться. Да? Поэтому, когда был создан Институт этнографии во время войны, да, это был 1943 год, для изучения разных народов, но прежде всего, которые попали в орбиту Японской империи. Туда попал в качестве такого это вторичного сотрудника, там, типа на почасовку, да, только один ученик Янагита Куньо, да, их не взяли. Янагита Куньо употреблял слово вообще другое. Он придумал слово джомин. Джо цуне, да, джомин, по которому он понимал людей, коренных людей, которые хранят традиции. Хранят традиции, да. И от корейцев какой, тогда довольно популярно, это поиски общих корней японцев и корейцев, да. Вот. Там Янагита говорил, нет, это ерунда, вот джомин, да, вот мы это настоящие японцы, но он до войны был в меньшинстве. А после войны он оказался в большинстве, да. Когда практически официальная такая это доктрина, да, почти официальная, значит, как она, Таныч Мидзуку, да, не ходил, а Таныч Мидзуку, да, вот. Тогда он очутился в большинстве, да. Так что такая объемная ситуация, да, объемная и не совсем однозначная, да. Так, все.
Можно в связи с этим спросить, да. Вот способен кореец, тайванец, даже если он является кукумин, он способен понять наши мифы? Вот это обсуждается?
Значит, до значит, колониальный период очень короткий, да. Но в целом, конечно же, взят курс на превращение всех этих народов в императорский народ. Как-то он там кажется ко, да, но это императорский
коминка.
Коминка, да. Коминка, да. Значит, этот процесс как бы был запущен, да, и создание там обучения японскому языку в школах, там это, но они же это на линейку это становились всегда, это под японский флаг.
Даже
это,
русские эмигранты.
Да, да, пели, да. Пели гимн, да, это вот было Коминка. То есть в перспективе, видимо, они стали бы это настоящими японцами, да, ну, если бы так это все гладко шло, да. Курс, как мне представляется, был такой, да. Ну и постепенно это признавали же, да, там до войны это корейцев не брали в армию, да. Ну, можно сказать, тайванцев, кажется, очень ограничено, да. Во время войны кого-то стали призывать, сделали какие-то послабления. Ну, это представлялось как то, что люди это все лучше это понимают, и потом можно им доверять, да, постепенно доверять, да. Очень гордились это японцы, но это во время русско-японской войны, что они набрали взвод айнов, да, вот, ну и тоже это всячески пропагандировали, вот какие они это стали под императорское крыло, какие они это молодцы. Да-да.
Есть такой вопрос, который часто тоже звучит в моем общении с людьми, когда, ну, то есть с людьми не японистами, но когда они интересуются различными аспектами японского национального характера, и особенно в историческом контексте, всех интересует, японцы воинственный народ или нет. То есть вот это все-таки для нашего, ну, для, так, ну, скажем, не знаю, среднего обывателя, все-таки Япония и ее роль там в русско-японской войне, во Второй мировой войне, она очень большая. Но, может быть, еще наше сознание так как-то военизировано через войну все воспринимает.
Да.
Вот. И поэтому мне довольно часто приходится как бы об этом думать. То есть говорят, вот как этот народ, который вот смог вот пол-Азии вот завоевать, все-таки оказать такое сопротивление такому гиганту, как Соединенные Штаты, там практически объявить войну Соединенным Штатам, создать такое явление, как Токкотай, как люди-торпеды. То есть, ну вот явно, что было в 20 веке пример такого воинственного, несгибаемого духа. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все, этого не стало. Мягкие, пушистые, добрые все, не дай бог там как, какая-то воинственность. Ну, то есть ее сейчас как бы не видно.
Ну да, ну
вот,
да.
Вот что вот бы вы ответили таким, на такой вопрос?
Ну, значит, действительно, мне тоже довольно часто на публичных лекциях этот вопрос задают. Mm-hmm. Да? Он обусловлен, конечно, тем, что откуда... Ну, базовые знания у нашего человека о Японии, школьного учебника. Да, в школьных учебниках про Японию, насколько я понимаю, это говорится про русско-японскую войну и про Вторую мировую, да. Ну, наверное, про Мэйдзи там это три слова, да.
И про экономическое чудо немножко.
Ну, наверное, да, немножко про экономическое чудо, да. Вот этот способ рассуждения, это во время великих географических открытий, это всегда это там какой-нибудь Кук писал на каком-нибудь острове, воинственное племя или не воинственное, да, вот это очень характерно, да, значит, воинственное, ну да, это мы их это хотим завоевать, они сопротивляются, не воинственное, они это взяли и сдались, да. Но я все время говорю, это нет никакого национального характера, ну или почти его нет, да, ну, на протяжении всей истории, да, не получается. Поэтому в разные периоды по-разному, да, мне кажется, что, видимо, основная японская особенность, ну, вот, с токугавского времени, это слушаться начальство. Поэтому, что начальство скажет, таким и будет народ, да, в очень значительной степени. Действительно, но потрясающая же это перемена, да, это еще 14 августа 1945 года мы хотели этих американцев заколоть пиками, да, там, когда они высадились, 29-го, что ли, это августа, встречали хлебом с солью, да, с хлебом с солью, слушаться начальство, да. И поэтому, ну, там успех медийских реформ, конечно, успех, он обусловлен тем, что им потрясающим образом удалось не потерять управляемость страной. Да, да, они, значит, не успела революция разрушить, да, до основания. И дальше так и поехало. Что говорит это правительство, такими мы и будем. В очень значительной степени.
Ну, да. То есть, значит, гипотетически возможна такая ситуация, что если правительство решит, что японскому народу надо снова стать более воинственным,
легко. Я считаю, абсолютно совершенно легко. Да, в результате. Но для этого потребуется время, конечно, да, определенное, потому что современные японские юноши, они, мне кажется, если ему дашь ружо, да, ну как-то он будет себя очень некомфортно с ним чувствовать, да. Но так, конечно, да.
Конечно, тем не менее, да. Если постепенно это внедрять, то...
Нет, если это внедрять, я, честно говоря, уверен, что более или менее так и произойдет, потому что, находясь в таком международном окружении, а куда ты денешься? Куда ты денешься? Да, кругом это ядерное оружие, это, значит, обступило, да, вот. Ну, рано или поздно американцы, конечно, кинут Японию, ну, у меня это никаких совершенно сомнений нет, да. Ну и чего ты тогда будешь делать, да. Именно поэтому я считаю, что там отменят они эту самую 9-ю статью Конституции, это будет другая Япония, да. А что ты возразишь, да? Но вот вся интеллигенция, которую я знаю, она, конечно, там за сохранение этой 9-й статьи, там и все. Ну, да, я бы тоже, наверное, так считал. Ну, а это... жить-то хочется, да. Если это будет развиваться по сегодняшнему сценарию, это международные отношения, а почему бы они должны по-другому это развиваться? Да? Япония станет вынуждена будет стать другой, да.
Александр Николаевич, а можно очень коротко вернуться, да, к предыдущему вопросу? Просто вы спрашивали про корейцев, там могут ли они стать японцами. А я читал вчера, готовясь к этому мероприятию, Куктайну Хонги, и там была процитирована замечательная песенка, приписываемая Рай Саньо. Тут написано: «Миёши но но, хару но кебу но миватасеба, морокоши хито мо, корай джин мо, ямато окоро ни нарину беш». В общем, если посмотреть на утро в прекрасном Йошино, то даже и китаец, и кореец, да, да, проникнутся, да, японским духом.
Да, да, правильно, правильно. Это, да, это,
но это все связывается, как вы говорили, с природой. То есть японская природа, она такой силой обладает, что делает Ямато Гого.
Да, это чудная цитата, да. Да, да, пожалуйста.
С этой линией, или это все-таки для вас что-то отдельное?
Еще
с этой какой линией?
Ну, я пишу более-менее дописываю книжку «Остаться японцем», да, и вот здесь вот это будет, это, да, присутствие. Это, собственно говоря, ну, как бы я надергал из этой книжки, да.
А вы, кстати, переводите на
японский? Нет.
И предложение?
Знаете, какое дело, да, я там считаю, что такие книжки, как, скажем, про природу, да, ее нет, это мировой японистики, у японцев такой нет, да. Но, первые гуманитарии все очень бедные, да, но это же перевести книжку, это очень трудно, да, это какой-то человек должен сесть, да, переведет он ее, скажем, за год, да, ему нужно платить зарплату и все такое прочее, да. Поэтому такие книжки, ну, в основном на гранты, да. Ну и где Россия в японской картине мира? Кто вам на Россию денег даст? Да, если бы это было сочинение там американского автора, тогда можно рассчитывать, да, там и другие фонды, другое отношение, да. А так, поскольку мы находимся на периферии этого мира, мне вообще неизвестно, ну, наверняка что-нибудь есть, чтобы это с русского это что-нибудь это особо переводилось. Да?
Там музыка очень много переводится.
Что-что?
Музыковических работ переводится.
Нет, ну, ну музыка.
Мне кажется, перегляд был перевезен.
А что переводится?
Не-не-не.
Все, что касается русской музыки, истории.
А, русской.
Нет, ну, может быть, есть такие, да, это, мне кажется, что и литературы стали довольно мало переводить, да, да, ну, там, денег найти трудно, но вот мне все это рассказывали, это Потанинский, что ли, фонд, он, значит, проспонсировал перевод этого самого Водолазкина, да? Водолазкина, да. Нет, не авиатора, а этого Лавра, да. Лавра, который это Кусакабе это перевел, да. Кусакабе это представитель японского фонда, да. Хотел бы я видеть это представителя русского мира, да, который это перевел с японского, это художественную книжку. И как-то мне это в голову не влазит совершенно. Да? Вот. Но так очень трудно, конечно, да. Очень трудно.
Вообще отзывы ваших японских знакомых
какой-то. Я считаю, что практически полностью проигнорировано. Да. То, что мы делаем, значит, заметно в Японии, только если это касается русско-японских отношений в той или иной форме, или политических, или культурных, да, там есть все-таки довольно много русистов, и квалифицированных в том числе русистов, и которые к России хорошо относятся, да, вот это вот как-то так. Все остальное это полное молчание. Время от времени издаются там разные статьи, книжки, да, там это там японоведение где-нибудь, это в том числе и в России, да, в частности, заказывают это каким-то невообразимым автором, да. Вот в Ничибункене была эта девушка, которая написала про российскую японистику. Не помнишь, как ее? В институте востоковедения теперь работает.
Мне попалось это в интернете, фамилию не помню, ну как-то, да, как-то.
Вообще написал, ничего здесь нету, да, ничего не издается, да, ее последние сведения, это перевод, это Нихон Сёки, да, и с таким апломбом, ужасно, я просто ужасно рассердился, потому что я считаю, что за последнее время у нас сделано довольно много, да, и много чего это не стыдного, да, вот, но тем не менее. Да, ну поэтому жить нужно долго, да. Тогда переведут. Мне переводили на сербский и на вьетнамский. Да.
Значит, именно работа о Японии, да?
Ну, книжки, да. Ну, сербский понятно, да. Это из Вьетнама, да. Пришло письмо, мы хотим, значит, вашу книжку на дурном очень английском, да. Я даже так не умею это, да. Ну, в общем, книжку вот эту мою, это про тоталитаризм, да. Я говорю, ну давайте, это, да, это, какой тираж? Они говорят, 3000. Я говорю, 1000 евро. Пишут, Вьетнам is a very poor country. 200. Я думаю, ладно, 200, да. Хорошо. Это они, правда, оплатили, да, но там были это потиражные, которых это не заплатили, и у меня нет даже экземпляра, да, потому что они написали, значит, почему-то ваша таможня не приняла эту самую книжку, да. Дальше я поинтересовался у одного вьетнамиста, я говорю, что за дела? Он говорит, и это, говорит, стандартная совершенно вещь. Твоя книжка по вьетнамским понятиям очень дорогая. Ну, в смысле, по цене, да. Ну, там это дорогая, типа там, ну, $5, да. Эти книжки запрещены к вывозу из Вьетнама, да. Поэтому они не могут себе послать, но им неудобно сказать, да. Поэтому они говорят, ваша таможня не приняла, да. Поэтому, у меня есть только скан обложки, которые они по-честному прислали. Самой книжки нет, но, правда, мне трудно проверить, это правильно они перевели или нет.
У меня еще один есть вопрос, очень такой вот, меня задевший тоже за живое, поскольку, опять-таки, вот почему-то я размышляю на эту тему, тоже довольно активно. Вот вы упомянули высказывание Кайбара и Кен о счастье. И вы же целый труд перевели, да? Не так давно. Замечательный совершенно. Но когда я это слушала, вот мне вот как-то очень это отзывалось чем-то родным. Я не знаю почему. Но не кажется ли вам, что вот в этой части вот именно вот этого, ну не знаю, там, что ли, слоя интеллигент, скорее такой, может быть, пробуддийской мысли, я даже не знаю, как ее как охарактеризовать, каким-то образом вот в отношении к судьбе, к счастью, все-таки японцы очень близки к чему-то русскому.
Ну, в каких-то, ну, значит, я считаю, что русские фаталисты и японцы фаталисты, да. В этом смысле я считаю, что мы близки. Хотим мы этого или нет, но даже не в религиозных людях и не в оцерквленных людях все-таки присутствует вот то, что мы называем вот этой интеллигенцией, да, христианские идеалы, нестяжательство, да, это безусловно присутствует, и во мне они тоже это присутствуют, да. Почему мне это на самом деле все эти максимы чрезвычайно близки? Да, чрезвычайно совершенно близки. И я тоже так считаю. Вот так и нужно жить. Да, это нечего. Да.
Вот я когда слушала, я как бы понимала, что это разрез идет, ну, тому, что даже сейчас является главенством.
Конечно, да. Конечно.
Но что-то в этом слышится такое очень вот прям щемящее родное.
Да, щемящее родное, но, как известно, это не стяжатели, это в Русской Православной Церкви, это в результате это побили, да? Да, в результате побили. Но все равно этот заряд, конечно же, он есть, да. И в христианстве там это, ну, там это католичество, ну, оно это большое, ну, все-таки такие течения, уважаемые, как францисканство, да, ну, они это присутствуют, конечно, да.
Может, чуть-чуть добавить про достижательство, потому что я так получилось, что занимался отшельниками. Дайнихонши, не только Дайнихонши, ну, вы знаете, тут это не очень однозначно, потому что вот, он процитировал, как вы говорили, Камону Чоме, Кен Кохоши, Кайбара и Кен, и еще Ничикава Джокен, да? Ну, такие, можно сказать, очень разнородные люди, хотя Чоме и Кен Ко это там одно, но и Кен вообще конфуцианист, но просто на самом деле это очень избирательно он процитировал, потому что можно набрать кучу контрпримеров. Конечно. Та же школа Мито, она сказала просто, что отшельничество – это китайская штука, что в Японии надо служить государю, потому что бансейки и так далее. Вот, никакого там не может быть морального выбора вообще. Вот, и можно стать отшельником только если, ну, какие-то непреодолимые обстоятельства к этому привели. Вот. Здесь, конечно, тоже не постижательство, но вот это выхало, просто вот это все очень красиво, там буддийские догмы, конфуцианство такое полноценное, да, еще старое. Но мне кажется, что это в таком мейнстриме японском токугавского периода, который потом перелился в Мэйдзи, это выхолостилось очень сильно.
Конечно.
То есть от конфуцианства осталась только вот эта преданность бешеная, то есть слепое следование.
Нет, преданность, но и экономный образ жизни, конечно же, да. Это тоже осталось вплоть там это все время, да, этот идеал экономии, да, он это присутствовал. Ну, конечно, это там это другое конфуцианство, да, это другой буддизм, все это.
А почему вот людей, мне просто не очень понятно, вот в эпоху Токугава, да, вот живет человек и в Мэйдзи, как его может привлекать вот такая работа, например, как Наоби но Митама, там, да, и такие, это же совершенно вещь, она не привлекательна даже с китайской конфуцианством. Ну, Наоби но Митама это Кокугаку, да, но или работы там школ, людей из Мито, они же не привлекательны ни с конфуцианской такой классической точки зрения, ни с буддистской, ни с какой. То есть это как надо человека индоктринировать, чтобы он сказал, что вот чистое следование чему-то хорошо, больше ничего нет, нет морального выбора. Вот как в это ввести-то человека, чтобы он это принял?
Я думаю, что это очень большой вопрос. Я думаю, да, что в технологиях мобилизации и эндокринизации огромную роль имеет телесное воспитание. Да. Значит, мне кажется, что Советский Союз в очень значительной степени рассыпался в конце, да, потому что это были одни слова, да, а телесное поведение, телесное воспитание куда-то ушло. Японцы – это первые по телесному воспитанию. И мне кажется, что там почитать все эти трактаты токугавские по этике, да, ну, с чего, собственно, это начинается? Они же начинаются, ну, там и идеи, конечно, есть, как чё делать, да. Ты воспитываешь человека, который действует реально как автомат, да. Каждая ситуация является предписанной, да, и у тебя есть сценарий, который ты выучил наизусть тело, да. И соединенное с этой словесной еще, да, вот мы получаем это такой тип, да, такой тип.
Получается, вот эта алгоритмизация возникла в Японии еще задолго до вообще появления, ну, такого явления в
Западе. Но это, ну, там очень хорошо это видно еще по Догену, да, вообще по дзен-буддизму, где вот это телесное поведение, оно это прописано просто, это как чего делать. Да? Насчет раньше, я не знаю, наверное, какие-то предпосылки были, но я так сходу не могу их назвать. Но начиная с дзен, да, конечно, эта линия очень хорошо видна. Она дожила до сегодняшнего дня. Никогда не забуду, как один японский профессор, который это буддизмом занимался, да, в Китай съездил, в китайские монастыри буддийские, плевался. Говорит, не представляешь, что это такое. Они сидеть не умеют. Сидят, это ужасно. Да, да, но и нынешний, ну, все-таки воспитанный японский человек, уже разные, конечно, появились. Но там, по моим наблюдениям, на уровне магистров уже все сидят нормально, да, это Божий страх в глазах есть, занимает в пространстве, это, возможно, меньше места, да, но вот являются, как ни странно, носителями традиций, да, в каких-то отношениях.
Все-таки свобода укоренилась в сознании, вот та самая дзию, которая...
Ну, что иметь в виду под свободой, да? Ну, конечно же, там по американским понятиям какая-то нафиг свобода, да? Это никакой свободы нету, да? Но соотносят люди с тем, что было раньше, да? Было раньше.
А по русским понятиям, если сравнивать с восприятием дзию, вот этой свободы...
Понимаете? Я считаю, что в России вообще, ну, что такое свобода, да, это, ну, трудная вещь, но какое-то все равно сочетание прав и обязанностей, да, никуда не деться, да. Значит, в России все-таки это концепция свободы, это вот такое, как сочетание прав и обязанностей, вообще нет. Да.
Так и не сформировалось.
Я считаю, что у нас нет. У нас либо это всех в рабство, да, либо это гуляй рванина. Да.
Хочу, то ворочу.
Да, да. У нас как-то вот все время это такая это из стороны в сторону, да, у нас концепции срединности не возникает и нет никаких оснований, да, нет никаких оснований, но в этом слабость, но и в этом и сила есть тоже, да, потому что, ну, если смотреть исторически, ну как мерить, да, это там, успешность этого народа, да, сумел он размножиться, да, русские это довольно сильно успели размножиться, может, не как китайцы, но это размножились, да, это государство занимает большую территорию, другой вопрос, это, ну, как-то для перспективы, это хорошо или плохо, но это другой вопрос, да, вот, но, как бы, такая цель была поставлена, она в значительной степени выполнена, да, вот. Да, формирует такой тип, это пионерский, да, ну это, там это, пройдите это вслед за Ермаком хоть сейчас, да, это, да, довольно трудная вещь. Ну да, вот такой характер.
Мне просто кажется, что в личном пространстве японцы достигли значительной степени свободы. Я не знаю, что было раньше, но вот сейчас, когда я смотрю, как они проводят досуг, как они могут раскрываться на уровне каких-то личных там хобби, увлечений. Они же, в общем-то, имеют какое-то личностное лицо. И на этой территории самопроявляются так, как, пожалуй, в нашем обществе даже не позволительно.
Не знаю, да. Я не могу... Мне очень трудно мыслить мир вот именно в категориях свободы. Да. Могу ли я считать себя это свободным человеком? Я не знаю, да, я не знаю, потому что у меня столько обязанностей, да, ну, и, которые я добровольно несу, ну, очень многие, но есть, которые, естественно, это недобровольные, да. Очень трудно, да, так это, не понимаю, если кто понимает, скажите. Кто считает себя свободным человеком, вот это поднимите руку. Есть такие?
Люди даже свободу уволят и не особо верят, то как можно считать?
Ну да, я вот тоже так это думаю. Да. Ну а если мы спросили американцев, конечно бы они 3/4, 5/6 сказали бы, что они свободные люди. Конечно, да. Да, это такая-то национальная идея, без которой это американец не был бы американцем.
Вообще у них это вызывает гораздо больше энтузиазма в обсуждении даже. То есть вот когда свобода, independence, freedom, independence. Вот я просто, когда в моей молодости был такой эпизод, когда я столкнулась, будучи совершенно воспитанной в идеалах вот такой хорошей, нормальной советской пропаганды, внезапно я столкнулась вот с молодым таким студенческим коллективом американским. Я вела дневник, вот сейчас, когда я его перечитываю, я вижу, что меня поражало, особенно когда мы говорили с женщинами, ну, с молодыми, с моими ровесницами, такого количества слова independent, вот я никогда не слышала. И я помню, что это меня просто вот потрясло. Я даже не задумывалась об этом.
Да, конечно, да. Ну, это базовая категория американского мифа, да. В русском мифе слово «свобода» отсутствует. Да. Отсутствует. Да.
Можно еще короткий вопрос, да. Такой библиографический немножко. Вы вот упомянули, что Кигучи, нет, не Кигучи, Минами, по-моему, да, цитировал буддийские источники.
Ага.
А скажите, пожалуйста, вот недавно я видел книжку в интернете, правда, не смог ее почему-то купить. Японский автор написал книжку под названием «Нихон но Буккё Нанока». Вы что-нибудь слышали, какие-то работы, которые говорят о общности японского буддизма, ну, широкой махаянской традиции или даже, может быть, Тхеравады? Это правда буддизм или это что-то вот какое-то выхолощенное? Или что это, дзен, извращение?
Вот, к сожалению, это Надежда Николаевна ушла, которая намного лучше меня это самое знает. Да? Ну, как это? Более или менее, вроде бы Трипитаку никто не отменял. Да? Ну, первое, она большая. И второе, опять же, да, это как она интерпретируется. Ну, как дзен? Легко интерпретировал, да, это кого-то там замочить, это нормальное дело. Ну как это с точки зрения это, там, это ортодоксального буддизма, да?
Просто Толстогузов употребляет термин необуддизм для дзен, джодо синчу, джодо и ничрен, да, которые, наверное, самые популярные буддийские школы. Я совершенно профан, но почитав там какие-то тексты Трипитаки Тхеравадской, да, и посмотрев на это, на все это вообще выглядит просто извращением буддизма. Да, то есть это, ну вот ничрен, да, что они говорят про свой гохонзон, и что такое вообще ничренский буддизм, это просто, ну, это невозможно понять.
Нет, ну, как бы тхеравадины, да, они про всех махаянистов говорят, что это они все извратили, да, вот. Ну, для религиозных школ это очень характерная вещь. Поскольку ты веришь, да, но ну и все, это твое самое правильное, да. Твое самое правильное. Да, мне так кажется, что более продуктивна другая точка зрения, да. Сам ты считаешь себя буддистом или нет? И от этого уже это исходить, да. А то, что там все неправы, да, это, да, правильно ли это самое дзёдо, да, правильно ли там это ничирен, да, не знаю. Для кого-то правильно, для кого-то неправильно, да. Правильно ли это нынешнее это православие, да, это кто-то скажет, что это все уже позабыли, да, это. Какая-то катакомбная церковь, да, сказали, да, что это такое, да.
То есть большого дебата, вот пока не в научной литературе, собственно, не было о том, что есть, ну, ли японский буддизм
будет. Я давно уже за этим не слежу, да, ну, я скажу, это, мне это неизвестно, да, но в данном случае я не могу это как-то считаться авторитетом. Так, ну что, есть еще это вопросы или мнения?
А из последних работ вот на тему японского характера, что кажется вам заслуживающим доверия или хотя бы внимания?
Да, на русском языке тоже.
Нет, даже не на русском, даже и на японском.
Ну, то, что я видел, все-таки лучшую работу сочинил Огума Эйджи, да, вот, который ну, вообще очень эрудированный человек, да. Эта книжка 90-х годов, но она до сих пор очень популярна, ну, и мне, во всяком случае, ну, вот она как раз и называется Нихонзин, но Таницу Минзоку, но Синба, вот приблизительно так она называется, да. Вот, и хорошие у него есть работы, ну, вообще по идеологии, в том числе послевоенной идеологии, он такой, это писучий, да. Но из того, что я читал, это наиболее продуманное и как бы четко написанное. Другие работы, он более или менее прославился вот этой самой книжкой, но и, как всегда бывает, это начинаешь писать как подорванный, да, пока тебе это все зовут, и это такое, это на слуху. Да. Другие не так мне понравились, но это очень хорошо.
Спасибо
большое. Огума или Огуму?
Огума.
Огума, да.
Огума.
Да, первый, кажется, иероглиф большой.
Ну, как Суми, только Ума.
Огума и... Ну, не помню, да. Огума и... Чуть ли, может быть, и медведь, да.
Вроде бы маленький медведь цветущий двой. А, нет, это певец.
Непонятно. Вообще-то
Может, он уже и поет.
Нет, там высветился такой человек с шевелюрой до плеч. Я думаю, при всем уважении к японскому фольклористам, это вряд ли он. Николаевич, у меня вчера очень странный вопрос возник. А Бажов и Анагита, они вообще чем-то похожи? Вот по своему созданию этого мифа какого-то, да?
Я Бажова плохо знаю. Я в детстве читал, но это поэтому не могу сказать.
Да. Аналогия хорошая, по-моему.
Ну, аналогия интересная, да, но нужно посмотреть. Да. Нужно посмотреть.
Вы были правы, между прочим, это он. Он одновременно, да? И филмейкер, документалист, и одновременно и гитарист.
Какая прелесть.
И он действительно маленький медведь.
Огума Эйджи.
Да, пишется как маленький медведь.
И работы его?
Да, его работы, целый список его работ. 63-го года рождения, то есть получается он относительно молодой человек.
Ну да.
По японскому языку, да.
Да, и на английском языке.
Вот это переведено на английский, да.
Генеалогия Japanese self-images.
Да. Вот как-то вот так вот. Да.
Еще и гитарист, еще и на гитаре играет.
Вообще очень интересно.
Такой. Швеция, Жнец,
играет на гитаре.
Ну да. Хорошо, да, сегодня у нас последний семинар, да, ну, так что всем спасибо, да, и тем, кто докладывал, тем, кто слушал, ну, я надеюсь, что это было для всех полезно.
Очень интересно.
Полезно, так что в следующем году будем продолжать, да, продумывать летом это...
Не теряйте времени,
готовьте доклады и все такое прочее, чтобы в сентябре начать.